Дорогие друзья, добрый вечер. Рада вас приветствовать на заключительном занятии «Школа наследия» в этом седьмом семестре. Рада, что вы пришли в особняк на Волхонке. И сегодня, у нас волнительный момент, мы услышим лекцию выдающегося киноведа, историка кино Наума Михеевича Леймана. Поговорим с ним о теме его очень серьезной работы о Эйзенштейне. Наум Михеевич является, вы знаете, директором Государственного музея кино и Центра Эйзенштейна. Являлся, но для нас вы являетесь таковым. И все остальные объявления о нашей школе, о том, какую подписную работу мы ведем на стойке регистрации, там листы подписные, о нашей программе выездных занятий с 25 по 27 мая мы расскажем по окончанию. Подойдет наша научная руководитель Наталья Олеговна Душкина, она поделится как раз итогами нашего сезона, скажем так, учебного нашего семестра. А сейчас я хочу представить еще модератора нашего сегодняшнего мероприятия. Это Иван Борисов. Он является и волонтером общественного движения «Рахнадзор», и, вот, можно сказать, нашим активистом нашей школы, школы наследия. Хорошего вам вечера. Я передаю свой микрофон Тому Михеевичу. Ваше слово, Иван.
Добрый вечер. Как сказал Инна, у нас сегодня заключительное занятие весеннего семестра. И, наверное, будет уместно вспомнить, с чего этот семестр начинался. Мы тоже начинали с темы кино. Это была, допустим, первая лекция, вторая. В гостях был Великий Эйзенштейн. И вот такая своего рода лицевая рифма. Мы заканчиваем семестр тоже разговором о Сергее Михайловиче Эйзенштейне. Но не только о кино, а даже о той грани его таланта, которая, видимо, не так известна, о рисунках Сергея Михайловича, о Сергея Михайловича Эйзенштейна как рисовальщика. Да? И повод для сегодняшней встречи очень приятный. Это выход в свет книги Наума Михеевича «Эйзенштейн на бумаге». Эта книга вышла в издательстве «Адмаргена» в конце прошлого года. И мы, в свою очередь, благодарны издательству, что они помогли сегодня организовать этот вечер. Книга представлена у нас на прилавке. И, если я правильно понимаю, публикация эта сознательно приурочена к юбилею, да, к этому году, в 2018 году мы отмечаем 120 лет со дня рождения Сергея Михайловича.
Да, добрый вечер. Я должен сказать, что мы не думали, что она выйдет прямо точно к юбилею, но так получилось, она несколько затянулась. Производстве, но надо сказать, что англичане, которые были инициаторами этой книги, очень ответственно отнеслись к изданию. И, собственно, то, что вы видите, это один к одному то, что вышло в Лондоне, примерно за полгода до нашей книги. Просто Адмаргену, благодаря гаражу, в общем, основе этого музея «Гараж», который дал денег, они купили точно макеты, просто вставили вместо английского перевода оригинальный текст. Переводился здесь только текст Мартина Скорсезе, который написал предисловие любезно, и Иоанна Кристи, который написал такую общую справку об изучении. Все остальное было написано по-русски, естественно. Но сразу скажу, что название принадлежит не мне. Я, надо сказать, какое-то время даже боролся против него, потому что я говорил, что Эйзенштейн на бумаге ведь не только рисовальщик, он и теоретик, излагавший на бумаге свои мысли, он и педагог, который разрабатывал свои программы на бумаге, и он, кстати, замечательный прозаик, и у нас еще не издан, например, его письма, а его эпистолярное наследие тоже от грани его таланта. То есть, как бы на бумаге он не только рисовальщик, но это уже название было утверждено маркетологами, а если маркетологи говорят, что это будет продаваться для большинства людей, как они говорят, Эйзенштейн — это экран, а это вот Эйзенштейн не на экране, значит, это будет продаваться. Ну и вот это так получилось, что вышло как раз к юбилею.
Говоря о юбилейном годе, нельзя не упомянуть, что вспоминают об этом событии во всех странах сейчас, и этому событию посвящены конференции, семинары. Вы участвовали в семинарах в Японии, в Германии. Нам, конечно, было бы очень интересно ваше впечатление. Как воспринимает творчество Сергея Михайловича зритель у нас и за рубежом, как празднуют этот юбилей у нас и за рубежом, и как современные зрители вообще воспринимают творчество Сергея Михайловича, то есть, может, открывает что-то новое?
Ну, в общем, действительно открывает новое, потому что, к сожалению, многим молодым особенно зрителям из Эйзенштейна практически неизвестен. В прокате он идет только редко и только в специализированных там музейных залах или, естественно, в киношколах. Он весь в интернете, есть все фильмы, есть, да, еще не в одном варианте, но для того, чтобы начать смотреть Эйзенштейна, нужно о нем знать, да, надо понять, что... Тем более, что старая слава Эйзенштейна у нас, он как бы такой входил в обойму трех основоположников социалистического реализма. Значит, у нас была такая триада Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко. Их называли даже без запятых подряд. И вот почему-то считалось, что Потемкин, мать Пудовкина и Арсенал Довженко заложили основу социалистического реализма. Что не так? Одновременно их изучали как представители авангарда, как раз, который был как раз соцреализмом отменен. И я думаю, что они были действительно людьми, заложившими основы того искусства нового, которое было определено революцией, теми идеями социализма, которые надеялась построить наша страна. В этом ничего нет ни зазорного, ни преступного. И когда сегодня некоторые идеологи пытаются приписать тому же Эйзенштейну или тому же Пудовкину вину за то, что творили тогдашние, особенно в 30-е годы, руководители, скажем так, страны и спецслужб, то это примерно то же самое, что если бы мы начали обвинять Пушкина в том, что, скажем, как происходило завоевание Кавказа. Пушкин написал поэму «Кавказский пленник», которую мы изучали в школе еще как некую такую романтическую, бароническую поэму, не вчитываясь в то, что Пушкин на самом деле находился в оппозиции к политике тогдашнего завоевания, то, как он характеризует, скажем, Ермолова или вообще всех завоевателей, это совершенно не укладывалось в официозную точку зрения, однако, тем не менее, вот эта точка зрения господствует. Эйзенштейна мало знают. К сожалению, за пределами людей искусства, хотя его авторитет уже настолько прочен, что он сам себе мешает. Вот он немножечко, есть монумент Эйзенштейна, миф Эйзенштейна, и есть живой Эйзенштейн, который еще наполовину не издан. У нас очень много еще неизданных трудов, нет дневников, еще не изданы его непоставленные сценарии, еще очень много не издано. И окончательная картина Эйзенштейна проясняется только сейчас. Вот в ответ на ваш вопрос я хочу сказать, что во всем мире сейчас есть не просто интерес к Эйзенштейну, его вдруг начали рассматривать в общекультурном контексте, не только в контексте кино. Все поняли, что это, во-первых, человек философского склада, он мыслил эстетически и философски, и кино для него было одним из средств выражения. Во-вторых, поняли, что это человек, который базировался на огромной культуре, не только европейской культуре, но и азиатской, но и африканской, но и американской, мексиканской, латиноамериканской шире. То есть это человек мировой культуры, то, о чем мечтали, кстати говоря, еще Гёте, который говорил о Weltliteratur, то есть мировой литературе. И кроме того, Эйзенштейн действительно в своих концепциях намного обогнал свое время. Вот только сейчас начинают проясняться его психологические концепции, теория творчества. Это все только сейчас мы осмысляем. Ну, прошло все очень интересно. В Японии было в Токийском университете, в Киото, в Музее современного искусства, там совершенно другая аудитория была, чем, например, в Сан-Франциско, где в Беркли, в Южно-Калифорнийском университете была замечательная конференция, была ретроспектива всех фильмов. Сейчас будет, вот в июне будет под Флоренцией, в городке под названием Прато, по-моему, замечательный, интересный по программе конференции, ну, со всех континентов организует это наша с вами соотечественница Юлия Васильева, которая училась в МГУ, у Александра Романовича Лурия, психолог, которая занялась кино. Вот через Эйзенштейна стала заниматься творчеством, вообще творческим процессом. И она организовала, она уже замуж в Австралии, она живет в Австралии. И она из Австралии организовала вот сейчас международную конференцию, где представлены все континенты буквально, от Америки до Индии. И вообще это такая необыкновенно интересная конференция. Будет еще конференция в конце года в киношколе Бабельсберге в Германии. И там они взяли вообще удивительную вещь, одну маленькую заметочку из Эйнштейна, черновую, даже не опубликованную при жизни, под названием «Игра вещей», где он написал, что в театре люди играют с вещью, ну, Отелло с платком, скажем, знаменитая, да? А в кино играет сама вещь, она равноценна актеру. И вот эту сторону кино, где вещи играют как актеры, вот по идее Эйнштейн хотят обсудить в Германии. Так что самая неожиданная концепция поворота.
Спасибо. И, наверное, последний вопрос, после чего я присоединюсь к слушателям и зрителям. Когда мы знакомимся с творчеством Сергея Михайловича, возникает ощущение какой-то невероятной силы, ясности зрительных образов, которые он находит. И в книге вы пишете о том, что его графику не следует воспринимать как какой-то вспомогательный материал к его киноработам, а как вот его мысли, как какую-то визуализацию, да, его мышления. А одновременно, если вспомнить знаменитые работы и реакцию современников и вообще зрителей, то долгое время фильм «Октябрь» был чуть ли не хроникой октябрьских событий. Известно, что после выхода фильма «Александр Невский» историки отмечают в школьных учебниках большее внимание стали уделять именно ледовому побоищу. А интересное очень свидетельство есть почти, может быть, одно вот из первых в романе Фрихтвангера «Успех». Есть такая знаменитая глава «Броненосец Орлов», где мы как будто смотрим фильм «Броненосец Потемкин» глазами одного из героев книги, абсолютно такого негодяя Отто Кленка, который поначалу смотрит этот фильм, усмехаясь и надеясь, что сейчас найдется управа на этих матросов, а потом вдруг подпадает под обаяние и после фильма ощущает себя гипнотизированным и убежденным в правде какой-то истории, которая совершенно противоречит его политическим убеждениям. Можно ли сказать, что какой-то ключ к вот этой вот силе зрительных образов можно искать именно в графических работах Эйзенштейна? И если иногда так говорят, кино как-то пытается делить на кино, порожденное текстом и зрительным образом, то можно ли вот именно графические работы воспринимать как такую творческую, ключ к творческой лаборатории Сергея Михайловича?
Да, спасибо, мне подвели прямо к лекции, собственно, я об этом хочу говорить как раз. Только расскажу одну историю, когда-то поразила когда-то меня, вот наш знаменитый нейропсихолог Александр Иванович Лори, который я сегодня уже упоминал, был знаком с Эйзенштейном с 27 года. Но у него была такая горькая честь исследовать мозг Эйзенштейна после вскрытия. Вот в 48 году Эйзенштейн умер с 50 лет от роду всего. И когда Лори потом рассказывал, они еще тогда не знали особенности строения мозга, его поразили две вещи. Во-первых, мозг был абсолютно молодой, никаких признаков склероза, ничего этого. Во-вторых, правое полушарие было гораздо больше левого, и они еще не знали, что означает асимметрия мозга. А правое полушарие, увеличенное, говорит о преимущественно образном мышлении, таком пространственном и музыкальном мышлении. Не словесном, вот те, кто склонны скорее к словесному выражению и к математике, говорят, вот они левополушарники. А вот правополушарники, они визуально очень одарены и мыслят образами. Причем Александр Иванович задал мне такой вопрос, который сказал, странно, вы были с ним лично знакомы, я вижу только его на фотографиях, на хронике. Он меня спросил, скажите, а Эйзенштейн не был левшой? Правополушарники должны быть левшами вот по строению мозга. Я сказал, что вы должны, наверное, помнить, судя по всему, вот у него всегда в правой руке карандаш или ручка, но в одной дневниковой записи в Эйзенштейне есть признание. У меня ощущение, что я был левшой рожден, но меня переучили в детстве, потому что в 19 веке считалось, что быть левшой – это недостаток. Его били линейкой по руке левшу, для того, чтобы он научился держать в правой руке. И за что я сделал эксперимент. Как ни удивительно, вот мы, работая над этим альбомом, как раз нашли рисунки, он левой рукой попробовал рисовать, и выяснилось, что вот все рисунки его не отличаются леворучные от праворучных. А вот если он бы хотел писать, и он попробовал написать, буквы явно искажены левой рукой, а рисунок сам по себе не искажен. То есть он действительно был, видимо, левополушарником и левшой, правополушарником. Так вот, говоря о этой силе визуального мышления, Сергей Михайлович не только действительно покорял именно визуально, не психологическими всякими изъянами, не словесной тонкостью там диалогов, того, что другие режиссеры, не актерской игрой, а мощью своих изобразительных решений. Самое удивительное, что он в каком-то смысле обогнал свое время. Вот сейчас отмечают, что стало гораздо больше людей из-за того, что люди смотрят не только телевидение, гаджеты всякие, все ютубы. Это ведь приучает детей уже к визуальному восприятию. Сейчас гораздо меньше люди читают, просто потому что они, дети, предпочитают нарисованные комиксы, скажем. И Сергей Михайлович, мы сейчас это увидим, начал рисовать комиксы, еще не зная этого слова, да. Ну, я вот тоже начал с того, что думал очень долго, что это скорее такой побочный дар, что, ну, не просто хобби, конечно, мы понимали, что это не хобби, но как-то на первом плане были всегда рисунки, которые помогали ему снимать фильмы. Есть фильмы, есть эскизы к последним двум фильмам, где он очень тщательно разрабатывал внешность героев, мизансцены, примерные мотивы кадров. Он редко рисовал кадр точно, как он будет снимать. Он оставал, говорил, я готовлю кадр на 75%, а 25% оставляю для импровизации, потому что и актер, и действие, и место действия подсказывают иногда такое, что ты не можешь придумать. Но ранний фильм он никогда не зарисовывал. Больше того, когда он снимал свои любимые фильмы, он вообще перестал рисовать. А рисовать он начал еще в детстве. Я попробую сейчас, вот мы с вами первую откроем папочку его рижских рисунков, пожалуйста, если можно. Вот это его рижские рисуночки. Первый рисунок мы пойдем последовательно. Вот это так он рисовал, когда ему было 10 лет. В 1908 году. Это «Мама и Женя с собачками» называется это. Значит, мальчик, ну, совершенно ничем не отличается от детского рисования этого времени. Пожалуйста, следующий. Вот он нарисовал открыточку сестре своего друга Алёши Бердельса, ну, такой детский, мало сказать, ничего не говорящий о том, что будет, хотя уже остроумно, уже весело, уже видно, что там конфеты под кроватью вместо судна, и вот доктор, который пришел лечить девочку, сломавшую ногу, тоже ничего особенного в этом рисунке такого, казалось бы, нет. И вот еще одно. Это маме было послано послание. Там мама с папой разошлись, когда они, мальчику было всего 9 лет. И вот он прислал такой рисунчик. «Новая прислуга». И вот смотрите, «Дорогая мамуня», написал он так, что фигурки образуют буквы. И совершенно понятно, что у него слова явно связаны с какими-то визуальными образами. Это еще сделано очень бессознательно, очень интуитивно. Еще очень неумело. Это 10-й год, значит, мальчику 12 лет. И вот смотрите, этот рисунок 12-го года. Буквально через 2 года вдруг откуда возникла вот эта жесткость, точность линии. Это потрясающее ощущение называется. И этого типа называют царем Вселенной. Вот толпа животных смотрит на человека. И вот этот маленький человек, так называемый, который был как бы под защитой нашей традиционной литературы, на самом деле такой маленький клерк перед лицом этих великолепных животных, человек, объявивший себя венцом и царем Вселенной. И как здесь Сергей Михайлович смог передать вот в этой толпе животных, это ему 14 лет, это 12 год, и это первый рисунок в тетрадке, там есть, сохранилось две полные тетрадки 12-13 года, где Сергей Михайлович изрисовывать обороты. Значит, это не хватало бумаги всегда, причем целая история. Вот смотрите, как это тут же, в этой же тетрадке, рифмы между человеком и животными. И непонятно, кто на кого больше похож, человек на животных или животное на человека. Это совершенно такое, казалось бы, мышление следующее. Вот следующий, видите, лягушка и вол, это уже просто басня, где очевидно за животными скрываются человеческие типы, и Эйзенштейн начинает типологизировать через эти басни или такие анекдоты, вот неравный брак, где явно богатый попугай и красавица, которая это птицы, которые, конечно, люди. Вот в этом смысле Сергей Михайлович очень рано проявил свой дар типологии, рифмы, причем он очень долго не понимал сам, что его фильмы во многом поэзия. Это выяснилось только в середине 20-х годов, что на самом деле он поэт, и когда его фильмы судили только по законам прозы, все время попадали в просак. Он, конечно, гораздо ближе к поэзии, чем к прозе. Вот это зарисовка першества его папеньки. Причем папеньку он нарисовал в виде носорога, а вот в центре это губернатор и его свита. Явно ироническое отношение к греческому обществу. И надо сказать, что вот это потрясающее ощущение, такой обостренный класс, это вот разворот тетрадки, где представлены сословия русского общества. Тут есть и крестьянская партия, и те, кто объявили себя кадетами, естественно, официозные чиновники в виде животных. Это нарисовано Сергеем Михайловичем, повторяю, в 14-летнем возрасте. Он сам вспоминал, что его научил рисовать бегущие линии инженер Афросимов, который приходил к папеньке играть в преферанс. И во время перерывов он на сукне стола рисовал мелом бегущие линии контурные рисуночки. И Эйзенштейн схватил это как потрясающее вот именно чудо. И когда потом его пытались учить классическому рисованию с оттенками, с объемами, он очень посредственно рисовал, это портило его рисование. Вот, а с другой стороны, это бегущая линия, о которой он говорил, что она говорит о движении. Вот типичная эйзенштейновская острота. Тут тоже проявил сразу, видите, дама, прогуливающая не собачку, но рыбку. Это, надо сказать, что Сергей Михайлович очень рано обнаружил не только ироническое отношение к обществу, к характеру, к людям, то, что потом его упрекали чуть ли в бесчеловечности, что он не любит людей, что он к ним относится иронически, что у него все выражается не через характеры, только у него достаточно буквально одного штриха, чтобы одним штрихом передать сущность характера того или иного персонажа. Вот это современный кентавр. Соответственно, сплав человека и автомобиля, который представлен в таком мифологическом греческом образе современного кентавра. И это тоже Эйзенштейн, который делает как бы такой реминисценции на современном материале, тоже очень характерное для его будущего творчества обращение к классике. И вот тоже присутствие классики, муж, находящийся между своими античными идеалами и с ворливой женой, которая предъявляет ему какой-то счет. Вот такой человек как бы между двумя силами.